Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы с вами поговорим о Соединенных Штатах Америки, поговорим о российско-американских отношениях, что вообще происходит в мире сейчас и каким образом здесь, какую роль играет во всем этом Соединенные Штаты Америки. А они, должен добавить с глубоким сожалением, они играют свою, к сожалению, не совсем позитивную роль. А мягко скажем, даже наоборот. Но в любом случае мы с вами можем немножко расслабиться. Так что у нас есть 2 недели. Дональд Трамп нам всем, всему миру дал 2 недели. Говорит, 2 недели я буду думать, бомбить или не бомбить, так что все в порядке, уважаемые радиослушатели. Можем немножко передохнуть, может быть, даже съездить на, так сказать, шашлычки куда-то. Как обещает нам президент Соединенных Штатов, 2 недели он не будет дурить. Ну, не знаю, верится вообще-то слабенько, потому что 2 недели, это, знаете, какая-то уже сакраментальная цифра и сакраментальный срок. Вот... Шон Макриш, это обозреватель «Нью-Йорк Таймс», он очень хорошо во вчерашнем номере написал. Это, говорит, какая-то сакральная дата, говорит, для него, для Дональда Трампа. Он ведь не только вот сейчас по поводу Ирана 2 недели говорил. Он говорил то же самое по поводу того, что у нас скажет Путину. Он говорил по поводу налогов. Тоже, говорит, через 2 недели скажу. По поводу тарифов. Вот, он говорит, я вот не обращал внимания, но когда прочитал статью эту, я проверил действительно. Вы знаете, у него всегда 2 недели. У него что не спросишь, он говорит, через 2 недели. А как будет с Китаем через 2 недели? А натовский митинг, говорит, все через 2 недели у него. Вот так вот у него происходит. Так что я уж даже и не знаю, тут плакать, смеяться, шутить, серьезен он, несерьезен, ну просто непонятно. Действительно непонятно, потому что у меня складывается такое впечатление, что Дональда Трампа вот в течение этих нескольких дней просто подменили, выкрали того Дональда Трампа, который нам, ну, меньше года тому назад, полгода тому назад говорил, что он президент мира, что он не развяжет ни одной войны, что он хочет все это урегулировать. Пару месяцев назад он еще грезил, говорил, что в секторе Газа будет Ривьера и будет, так сказать, курортный там какой-то, так сказать, такой кластер, который все ахнут. Ну, прямо вот, знаете, песенки обо всем. Такие побасенки, как говорил в свое время наш классик. И вы знаете, а что сейчас? 2 недели и будем бомбить, неизвестно. А ведь, знаете, мотив у него появился неожиданно, ну, при помощи, конечно, израильтян. Но у них же и возможность сейчас есть. Любой юрист поймет, что для совершения преступления достаточно этого. Мотив и способность, возможность это сделать. Вот Трамп сейчас на полных парах, точно так же, как на полных парах сейчас уже 3 авианосные группировки концентрируются в этом регионе, он спешит на то, к тому, чтобы, ну, что-то предпринять. Перефразирую опять же слова нашего великого классика, но если где-то появляются авианосцы, значит, они к концу действия должны у нас как бы бабахнуть. Или, скажем так, с них должно что-то взлететь, и это явно не, так сказать, гражданские самолеты, как мы с вами понимаем. Они действительно рассматривают возможность, вероятность того, чтобы начать вот эту войну против 90-миллионного Ирана. Страна, которая обладает колоссальной территорией, огромным людским потенциалом, страна, которая детерминирована в очень многих вопросах. После агрессии Израиля страна сейчас объединилась, а ведь до этого в Израиле было очень много внутренних проблем. Они были связаны с монархическими кругами, с прозападными кругами, с левацкими различными группами. Сейчас население Ирана, оно абсолютно консолидировано, потому что под внешнюю... Послушайте, ну давайте мы с вами немножко... Может быть, я не совсем даже политкорректным языком сейчас буду говорить. Я просто хотел бы, чтобы мы с вами поняли, во что влезает сейчас Дональд Трамп. Потому что я ведь еще прекрасно помню заявления абсолютно провокационные и абсолютно неуместные, я так мягко говорю, тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего, это 2003 год. Именно тогда появилось вот этот, у него проскочило это, я уж не знаю как, он объявлял там крестовый поход – Как вы помните, 2003 год, уважаемые радиослушатели, это начало кампании против Ирака. Ну вот после 2001 года, как вы сами прекрасно понимаем, когда был совершен этот 11 сентября ужасный теракт, свидетелем которого я был тогда, вот, который совершили граждане Саудовской Аравии и Египта, которые обучались в Германии. Ну и, естественно, по логике событий, троечник и двоечник Джордж Буш-младший решил напасть на Ирак неожиданно. И вот тогда он сказал свои абсолютно гнусные слова, что мы объявляем крестовый поход. Крестовый поход. Ну, до какой степени надо быть, опять же, сейчас мягко буду говорить, безграмотным человеком политически, чтобы заявлять по поводу ситуации на Ближнем Востоке и говорить это под шапкой, под вывеской крестового похода. Потому что, в отличие от многих европейцев и американцев, там-то молодежь, ученые, школьники, студенты, они-то прекрасно знают, что это такое крестовые походы. И вот сейчас в глазах всего Ближнего Востока ситуация выглядит так, что иудеи и крестоносцы вместе с ними нападают на правоверных. Вот так это выглядит. У меня вопрос очень простой, в принципе, сейчас. И, конечно, он такой немножко риторический, но тем не менее, мне любопытно было бы спросить и Нетаньяху, и Дональда Трампа. Вот вообще они что ожидают вот в этой ситуации от 90-миллионного населения, в большинстве своем мусульман? Да, они шииты, разница сунниты, шииты, но, вы знаете, крестовые походы не разбирали. Кто, что и прочее, да, для них, так сказать, все это были неверны. Так что в данной ситуации они что, ожидали, что этот народ скажет, ох, как здорово, будет приветствовать и чепчики будут бросать в воздух? Да, безусловно, произойдет и уже происходит консолидация. И, конечно же, к этому примкнут, ну, это видим пока вербально, там ситуация, конечно, такая достаточно, ну, как всегда, с монархиями этого залива, которые сидят на денежных мешках, они не так радикальны, как, допустим, турецкий президент Эрдоган, но, тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что они, безусловно, будут на стороне Ирана. Забыв все там их, так сказать, недоразумения, конфликтные какие-то ситуации, это очень быстро забывается среди мусульман, когда возникает внешний враг. И вот, пожалуйста, Дональд Трамп на блюдечке это все преподносит. Я сейчас не хочу говорить, что это в очень большой степени преступление, с моей точки зрения, конечно, против израильского народа. Это просто преступление, то, что Нетаньяху делает. Потому что вы же видите, кто гибнет-то? Нетаньяху в бункере сидит со своими, а он-то прекрасно знает, что прилетает. А посмотрите, гибнут мирные люди. Вот и все. Они гибнут в Тель-Авиве, в Хайфе, в Тебризе, в Тегеране. Гибнут люди в основном в своей массе, в подавляющей своей массе. Так, у нас полная линия. Давайте ответим, потом продолжим. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. У меня два вопроса. Да. Про Иран и про Илона Маска.
Да, пожалуйста.
Про Иран. Вот говорят, что в ответных ракетных обстрелах использовались гиперзвуковые ракеты. Вот это их собственная разработка или кто-то с ними поделился? Если поделился, то кто именно?
Я понял.
А второй вопрос про поводу Илона Маска. Вот в новостях было, и Гудошников полчаса назад озвучил, что он попросил политическое убежище в России. Вот вы как оцениваете это, так сказать, правда или нет? И вообще намерения у него по отношению к России какие? Вот я считаю, что надо его пригласить сюда. И, ну, может быть, не политическое убежище, а предложить. Он все-таки гражданин мира. То есть вот предложить такой, создать совместный консорциум российских и американских университетов, научных организаций, есть проблемы, которые можно решать только вместе. Это первый — сильный искусственный интеллект, и второй — информационная безопасность. И даже более шире, экономическая и государственная безопасность. Вот у них какая безопасность, мы знаем, когда там Трампа чуть не убили. Вот совместно с ним сделать такое, так сказать, общее...
Я понял, спасибо, спасибо, делать. Спасибо. Давайте не будем забывать, что все активы Маска находятся там же, где находятся наши золотовалютные резервы, которые успешно в течение буквально одного дня были заморожены. То, о чем нам говорили господа Силуанов и его компания, что все это не произойдет, это, тем не менее, произошло достаточно быстро. Так вот, точно так же... Все состояние Маска может сдуться в течение секунды абсолютно. И поверьте, найдется огромное количество придворных бизнесменов, которые с удовольствием за копейки выкупят весь его бизнес. Это первое. Второе, вот то, что касается, вы затронули тему, которая, мне кажется, здесь более важна. это предоставление нашего гражданства людям, которые попадают в сложные финансовые ситуации на Западе, известные люди. Вот у нас был такой, вы помните, Жерар Депардье, который, спасаясь от налогов, неожиданно полюбил Россию, а потом, когда все там улеглось, вернулся обратно и сейчас поливает нас грязью. Вот то же самое это касается предоставления маску. Вы знаете, хватит торговать нашим гражданством кому ни попадя. Вот хватит это делать. Российское гражданство люди должны заслужить. Джон Леннон, когда женился на Йоко Оно, он несколько лет ждал с грин-карты, ждал гражданства. Ему никто не дал. Простите меня, это Джон Леннон. Это уже было после британского вторжения. Это уже была битломания. Это уже было все. Он сидел и ждал на общих основаниях. И потом с гордостью показывал получение грин-карты, получение гражданства. Там, ну, у него двойное было, но получение. Поэтому в этой ситуации, вот сейчас, там кто-то что-то там захочет получить. Заслужить надо это, чтобы получить наше гражданство. Это касается известных людей, миллиардеров, там кого угодно, с одной стороны. Это касается и всех остальных. А то мы раздаем наше гражданство, я не знаю, кому ни попадя просто. А вот кто действительно, русские люди, которые волей судеб в свое время, много, может быть, лет тому назад, были выброшены за пределы России. Люди, которые уважают культуру, которые на протяжении многих лет ее там хранили. Я видел этих людей. В Америке я видел эти казачьи семьи, которые до сих пор, зайдешь в их дом, это как будто ты зашел, так сказать, в хорошую, так сказать, богатую купеческую избу там где-то в районе Ярославля или Костромы. Там весь уклад у них был русский. И вот эти люди и с визами, и с гражданством, со всем угодно, годами стоят в очередях. Поэтому Илону Маску там и всем остальным этого заслужить надо, если вы хотите стать гражданами России. А потом уже будем с вами разговаривать по поводу бизнес-проектов и всего, что с этим связано. Хотя я уже вам сказал, так сказать, что такое Илон Маск без своих активов, которые находятся все на Западе, что он с ними сделает. Ему никто там не даст это вывести. Так что я очень скептично к этому отношусь. Слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот по поводу метаморфозов Трампа. Я помню, вы говорили, что Трамп, когда его стреляли несколько раз, он на мушке у спецслужб, и, может быть, как раз его ввели сейчас уже в курс дела, сказали, ну, поигрался,
да.
Теперь давай-ка
да.
Что-то в этом роде.
Спасибо, спасибо, что вы вспомнили. Вот я хочу сказать, что действительно складывается такое впечатление. Я это связываю еще с делом, конечно, Эпштейна, потому что, как мы с вами прекрасно понимаем, Трамп обещал это все опубликовать, но он этого не делает. Кстати, как и многие файлы из убийства Джона Кеннеди. А почему? Посмотрите, как резко поменял риторику Трамп. Я за мир, за мир. Посмотрите, это же абсолютно выступление еще во время его первого срока. Это Байден, который хочет напасть на Иран. Эти люди хотят развязать войну. И вдруг на тебе. Ну, я подумаю, вот две недельки, а вообще-то я готов уже, что называется, начать бомбежки. Бомбы специальные, авианосцы уже там у него. Что произошло? Ну, наверняка произошло нечто. Когда к человеку пришли с каким-то досье, как это делал, кстати, в свое время Гувер, бывший директор ФБР, легендарный директор ФБР, которого хотели уволить абсолютно все президенты, начиная с Франклина Делано Рузвельта. Его хотел уволить Трумэн, его хотел уволить Эйзенхауэр, его хотел уволить Кеннеди, его хотел уволить Линдон Джонсон даже. Всех пережил. Почему? Потому что каждый раз, когда его вызывали на ковер, он всегда шел к очередному президенту с папочкой из досье и рассказывал, показывал, объяснял. И ему говорили, продолжайте работать, все в порядке. Вот так вот у нас сейчас. Наверняка что-то произошло. Или его просто подменили, клонировали, того-то Трампа забрали. И сейчас здесь выступает вообще совершенно какой-то другой человек, который говорит абсолютно противоположно. Причем самое главное, что он же это говорит вопреки интересам самих Соединенных Штатов. В этом отношении, конечно, показательна позиция. Я вообще искренне рад, что вы знаете, уважаемые радиослушатели, уже на протяжении 5 лет я постоянно обращаю ваше внимание на Тулси Габбард. Мы с вами начали о ней говорить еще когда она была членом Конгресса от Демократической партии, она сама с Гавайских островов. И этот человек прошла достаточно длинный путь по своему, скажем так, переосмысливанию своей жизни, политической карьеры и так далее. Ветеран войны, она воевала 10 лет в армии, она боевой офицер, была в Ираке, в Сирии, она прекрасно знает, что такое война, она это видела сама. И я просто сейчас вот рад, потому что то, что я вам сейчас говорю, это созвучно с ее позиции. Она говорит, а помните, что вы делаете? Понимаете? Так что в этой ситуации и отношение сейчас Дональда Трампа хамское абсолютно. У меня вопрос только один. Он говорит, она это говорит, ничего не знает. Он говорит, что я ее не слушаю, там дословно. И, так сказать, мы все равно это сделаем, как он говорит. У меня просто вопрос. Если ты не слушаешь начальника своих разведок, человек, который объединяет, консолидирует для Трампа информацию и из ЦРУ, и из АНБ, это агентство национальной безопасности, техническое, скажем так, подразделение. Ты кого тогда ты слушаешь? Откуда ты получаешь эту информацию? Откуда у тебя информация, что в Иране начинается, так сказать, там, или продолжается, или заканчивается разработка ядерного оружия? Но мы же с вами видим, очень хорошую подборку мои коллеги сделали, вот многие на телевидении. Посмотрите, там на протяжении 30 лет, если не больше, Нетаньяху, занимая посты и, так сказать, премьер-министра, и будучи в правительстве, он каждый раз говорил, вот-вот-вот Иран сейчас, вот Иран сейчас, вот он сейчас изобрел, вот сейчас будет оружие. Ну сколько можно говорить? Ну понятно, что человек блефует. Я даже скажу вам, что ну, мне понятна позиция, допустим, государственных деятелей Израиля. Это, конечно, такая, ну, такая больная мозоль любимая, да, у них это понятно, что у них постоянно идет, так сказать, вот эта, так сказать, пикировка с Ираном, начиная с момента своего образования из государства Израиль. Но почему американцы поддерживают это? С какой точки зрения они это хотят? Ну, ясно и понятно, что в Иране нет ядерного оружия, но его нету. Его не, ну... Это и Гросси уже сказал, и уже все там сказали. Потом, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что если бы это было бы реально, то было бы, ну, что называется, как наш президент говорил, явки, пароли, данные, там, имена, пожалуйста, ну, вы скажите, где эта бомба находится, откуда она? Это же история повторяется с Ираком. Полностью вот сейчас Трамп, человек, который критиковал это все неоднократно, он сейчас идет именно по этому пути. Так, давайте возьмем. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Ну, во-первых, в понедельник заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи обвинил Гросси, и в том числе МАГАТЭ, в шпионаже по нанесению...
Совершенно верно, да.
Да. Вот, второе, два ключевых момента. Ну, во-первых, этот план разрабатывался в 2001 году при республиканце Буше-младшем, когда с Уэсли Кен-Кларком, есть видеозаставка с конференции Уэсли Кен-Кларка, когда он еще в нулевых годах опубликовал то, что ему сказали Дональд Трамп и Пол Вулфовиц, начальник генерального штаба на тот момент Соединенных Штатов Америки, Эрик Шинцеке. Они сказали, что надо напасть на 7 стран, чтобы сместить режим. Осталось только напасть на Судан и Сомали по понятным причинам. А второй момент. Ну, Трамп, вы сами понимаете, что готовился к этой войне в первый свой президентский срок, устранив не только Касема Сулеймани, за которым охотились с 2015 года израильтяне и американцы, но и начав с помощью своей подачи, с помощью Израиля, уничтожив физико-ядерщика Мохсена Фахризаде. А тем более не мстят за помощь России в СВО, в результате которой погибли не только американцы, но и так называемые наемники и действующие военнослужащие в рядах ВСУ израильтяне, о чем говорил Алаудинов неоднократно. И за два беспилотника, которые в 2011 году они сначала посадили на северо-востоке Ирана и не отдали американцам, а потом Трамп, когда зашевелился пятый флот в 2019 году, просил, чтобы они вернули беспилотник МК-4 «Тритон», который был сбит на Хормозгоном над Персидским заливом. Поэтому эти технологии в любом случае различными
спасибо.
Добывались и иранскими.
Вейс, спасибо вам большое. Я с вами единственное, что не соглашусь. Спасибо за такую развернутую информацию. Я хотел бы только уточнить по поводу правления Джорджа Буша-младшего. Тогда все-таки акцент делался не на Иране, а на Ираке. Тогда еще Иран не был, скажем так, вот так сказать, на виду. Потому что была более, так сказать, реальная угроза. Почему это было? Потому что Ирак все-таки на тот момент, он имел достаточно сильные и прочные связи, именно военные связи с Советским Союзом, ну и потом с Россией. Поэтому вопрос Ирака, он был тогда в какой-то степени предрешен, в какой-то степени предрешен. И Иран тогда еще не фигурировал в том объеме, в каком, собственно говоря, он был. Но в целом я с вашим посылом согласен, особенно с ремаркой по поводу генерала Кларка. Это заядлый русофоб, человек, который, к глубокому сожалению, внес еще во времена администрации Билла Клинтона, к сожалению, очень и очень много русофобского вот именно во внешнеполитический вектор, потому что он был одним из основных консультантов и Билла Клинтона на тот момент, когда он возглавлял еще группировку в НАТО. И уже потом он как бы по наследству перешел к Джорджу Бушу-младшему и уже работал с неоконами. Вообще, конечно, неоконы себя сейчас проявили, ну, что называется, по полной программе. Это абсолютно предательская такая пятая колонна, которая сейчас пытается, собственно говоря, использовать уже Трампа в своих целях. Так, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Рафаэль, вы специалист по Соединенным Штатам, поэтому для вас вопрос, я думаю, не будет очень трудным. Скажите, пожалуйста, если можно, прям хотя бы 1-2 пункта. Какие дивиденды получат Соединенные Штаты от того, что уничтожит Иран? Иран находится очень далеко от Соединенных Штатов. В общем-то, на экономику Соединенных Штатов никакого влияния не имеет. У меня складывается впечатление какого-то совершенно сюрреализма. Получается, что огромной страной Соединенными Штатами управляет маленький Израиль. Именно его интересы отстаивает эта страна. Правильно ли мое мнение?
Спасибо. Вы знаете, я в целом с вами соглашусь. Вы очень справедливо заметили. Здесь интереса как такового Соединенных Штатов, но ни один специалист, я не видел ни одного высказывания, даже от ярых таких недоброжелателей Ирана и вообще, так сказать, люди, которые выступают за гегемонизм Америки, я не слышал ни одной характеристики, ну, кроме бредни Линдси Грэма, этого подонка и негодяя, и его, как говорится, комарили, которые вокруг него концентрируются, это вот неоконы так называемые, с Тедом Крузом и с некоторыми остальными, которые просто уже, у них мозги на бекрень заходят. И выгоды этой нет. Это наоборот. Это абсолютно какой-то подводка страны к определенному просто коллапсу. Я хочу обратить ваше внимание на недавнее интервью, которое дал газете «Вельт» немецкой глава банка «Goldman Sachs». Ну, это известно, так сказать, вы знаете, это один из самых крупнейших инвестиционных банков в мире. Это банк, который является одним из не то что участников, а, безусловно, так сказать, главным, так сказать, партнером вот этой Федеральной резервной системы, это Дэвид Саломон. Он, так сказать, достаточно неоднозначно высказался по поводу интересов, которые сейчас, и, насколько я понял из этого интервью, я его бегло просмотрел, оно только вчера вышло в Нью-Йорк Таймс, там как раз и говорится о том, что, в принципе, вот это дело, оно, одобрительно они относятся к тому, что сейчас делает Трамп. Потому что колоссальный долг, он упомянул об этом, который Америка не способна потянуть уже просто. И поэтому здесь нужна война, понимаете? С Тайванем, как вы, на Тайване с Китаем бодаться себе дороже, я не говорю уже на Украине с нами. И вот начинается вот эта война там. Ирак уже, как говорится, разрушен, все разрушено, Сирия разрушена. Кто там остался? Турция и Иран. Ну, Турция вроде бы не камильфо, натовская страна. Начинается рано. У меня только это единственное объяснение. Но мы с вами еще поподробнее об этом поговорим во второй части нашей передачи. А сейчас я прошу вас вместе со мной послушать выпуск новостей. Наверняка очень много произошло за эти полчаса. А потом продолжим про Соединенные Штаты.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор-ведущий этой передачи. Как вы знаете, мы сегодня говорим, и всегда, собственно говоря, в это время, говорим о российско-американских отношениях, Соединенных Штатах, что они тут вытворяют у нас в буквальном смысле этого слова. Передача «Диалог». Естественно, буду рад услышать ваше мнение, комментарии, критику, вопросы. СМС-портал 925. 8-8-8-8-94-8, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграмм-канал радио, говорит МСК, ютуб-канал, говорит Москва. Как вы знаете, я беру звонки подряд, не выбираю абсолютно, уважаемые радиослушатели. Вы можете представляться, можете не представляться, как вам удобнее. Здесь никаких особых у нас ограничений нет. Единственная просьба, это первое. Если вы критикуете, то, пожалуйста, кого угодно, но только не своих же радиослушателей. Если вы не согласны, то, я думаю, вы просто выскажете свое мнение без адресации на чьи-то имена. Вот в этом. Ну и, естественно, я ожидаю от вас, что это такое уже, знаете, совершенно так обычное наше правило. Конечно же, мы используем исключительно нормативную лексику и не позволяем себе оскорбления в чей-либо адрес. А критикуем всех, критикуем, и у нас здесь никого нет запретного, президент, министр, кто бы ни был, мы спокойно, меня, так сказать, это никаких проблем у нас здесь с вами нет. Так что, пожалуйста, очень простые правила, и я предлагаю вам их придерживаться как раз. Сегодня вечером в 20:00 я хочу посвятить нашу передачу «Америка Лайт». Я использую возможность, немножко отодвинул нашу культурную программу, потому что к нам в гости сегодня придет замечательный американский журналист, мой очень хороший товарищ Стефан Эберт. Он только-только приехал из Америки, у него куча новостей, вот мы поговорим с ним уже. Я убежден, что у вас будут вопросы к нему, потому что Стефан держит руку на пульсе. Это мой оппонент, я хочу вам сразу сказать, что я думаю, что будет определенная дискуссия, потому что у него свое мнение на то, что происходит во многих уголках мира. Ну, у нас свобода слова, в отличие от некоторых, очень-очень-очень демократичных стран. Так что Стефан Эберт, американский политолог, журналист, уважаемые радиослушатели, я всех приглашаю в 20:00 на передачу «Америка Лайт». А завтра, в субботу, у нас будет музыкальная передача, я не скажу уже сегодня вечером. Я убежден, что я тоже вас немножечко удивлю. Так, давайте мы ответим. Полный, спасибо вам. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот у меня такое мнение. Константин меня зовут.
Да.
Вот смотрите, с Запада подожгли, но у них западники, Украина выступает, так, на передовой отряд. Сейчас у Ирана выступает Израиль. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Вот сейчас они, мне кажется, будут поджигать Тихоокеанский регион. А кто же там выступит у них в передовом отряде?
Ясно, спасибо. Ну, безусловно, Тайвань, если говорить, исходя вот из вашей риторики, то, что вы говорили. Конечно, Тайвань – это то самое место. Был Гонконг, не получилось немножко, хотя тоже Тайвань. Тайвань – это та бомбочка, которую они подпалят в любой момент. И, конечно же, Северная Корея, Южная Корея, там будет разыгрываться это, но там себе дороже. Так что я думаю, что это будет именно там. Так, слушаю вас.
Алло, добрый день, Рафаэл, меня Денис зовут.
Да.
Я немножко, как бы, с исторического эскуса на эту проблему смотрю. Меня вот сейчас, меня радует, что вот они наезжают на иранский режим. А я задаюсь вопрос, ребята, а откуда иранский режим там возник? Откуда прилетел Хамини в 79-м году?
Отлично,
туда?
Отличный вопрос, Денис, конечно, спасибо. Они же и привезли из Парижа.
Так что...
Они же и привезли, совершенно верно.
Также вопрос, а кто создал Хамас? И
для абсолютно.
Чего он создавал Валса, понимаете?
Конечно.
Ну, а дальше мы вспоминаем, это как Вариус, как бы строитель, некий Усама бен Ладен.
Да.
Знаменитую статью. Поэтому, ну, какая-то некая шизофрения.
Абсолютно.
Или они живут по принципу «после нас хоть потоп».
Совершенно верно. Спасибо вам, Денис, за ваши комментарии. Абсолютно правы. Хамини, это первый духовный лидер. Это человек, который провел в эмиграции шахскому режиму. Он был в Париже. Он был, так сказать, обласкан, что называется, всеми спецслужбами. Человек, который достаточно критично относился к Советскому Союзу, за что ему, как говорится, и прилетало всегда. Я имею в виду прилетало в том смысле, что поощрялось всегда. И именно разведка, именно английская разведка, французская разведка, ну, безусловно, и ЦРУ, именно они спровоцировали эти беспорядки. Но просто, как всегда, знаете, спектакль пошел не по плану здесь. Вот ведь в чем дело. Это же всегда так бывает, послушайте, ну вы когда роете яму другому, как всегда вы попадаете туда. А возьмите историю с Саддамом Хусейном, кто, как говорится, кто поставлял оружие так во время войны с Ираном, кто его выпистывал, можно сказать, кто приезжал, обнимался, разве не Рамсел, министр обороны Соединенных Штатов, еще во времена Джорджа Буша старшего? Это, конечно же, все, абсолютно все ставленники этого режима. Просто они настолько тупы, простите, я сейчас в кавычки беру это слово, но иначе нельзя сказать. Они каждый раз ставят кого-то, а потом начинают, так сказать, его свергать. Кто бы это ни был, понимаете? Это постоянно происходит, постоянный процесс. Это, я не знаю, это, или это отрицательное уже просто, знаете, я даже, я не особо специалист в этих вопросах, но здесь уже просто идет какая-то, знаете, обратный цивилизационный какой-то процесс абсолютно. То есть здесь никакой диалектики уже абсолютно нет, и эволюция идет в обратную сторону. Потому что те шаги, которые предпринимаются, я сейчас не говорю об этой европейской комарилии, но даже сейчас вот если мы посмотрим на, ну, более здравый, скажем так, аспект западного общества, американского общества, это абсолютно ошибка на ошибке, ошибка на ошибке, которая порождает другую ошибку постоянно. Объяснять это с точки зрения реальполитик, здравого смысла, совершенно нет никакой возможности абсолютно. Нету этого, понимаете? Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, да.
Ой, здравствуйте.
Там действительно бестолковые, но нужно себя контролировать. Берегите себя, и будет у вас все хорошо.
Удачи всем. Спасибо и вам тоже, и вам, уважаемые радиослушатели, от нашего радиослушателя и от меня лично. Всем всего самого доброго. Слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро. Это Гурген.
Гурген, здравствуйте.
Рад вас слышать.
Взаимно.
Рафаэль, вы совершенно правительски, как мне кажется, сказали относительно Ирана. Вы сказали по поводу Турции, что сейчас на нее нападает как бы не комильфо, да?
Да.
Потому что это член НАТО. Обратите внимание, действительно Иран первая цель. А Турция, мне кажется, может быть использована хорошо как площадка для помощи Израиля. Вы знаете, обратите внимание, удары по Ирану происходят с того, что Соединенные Штаты имеют в качестве действительно сильнейшего своего козыря, это морской флот, и который еще далеко не полностью задействован, обратите внимание.
Конечно, да.
Вот. И, как мне кажется, Турция в данном случае... Но правительство ваше в том, что и Турция будет виновата лишь в том, что хочется мне кушать, да, так сказать, потому что исламский мир вообще собирается быть потрясенным, он уже ожидает. Но Турция сложна тем, что это слишком, с моей точки зрения, не знаю, насколько вы согласитесь, слишком светское государство для того, чтобы быть, ну, в авангарде, что ли, борьбы за исламские ценности, да?
Угу.
Я имею в виду в том виде, в котором их провозглашает Саудовская Аравия, но и так или иначе Иран в данном случае оказывается немножко белой вороной в этом смысле, потому что слишком шиитское государство, да? А шиизм, я позволю себе, с вашего позволения, напомнить, это, собственно, приверженность изучению Корана, а не сунн, то есть похождений Мухаммеда, пророка, да, насколько я помню.
Хорошо, спасибо. Да, спасибо, Гурген. Я не могу поддержать вашу дискуссию по религиозным вопросам, тем более по поводу ислама. Ни в коей мере не считаю себя просто подготовленным. Я единственное, что вот ваша ремарка меня очень, как говорится, зацепила. Вы сказали, слишком светское Турция государство для агрессии. А вы знаете, если мы с вами посмотрим историю, то попытка и свержение режимов там, оно как раз было именно светских. Ведь шаха убрали, это был достаточно светский режим. Ирак, это было светское государство, ну, по сравнению, по крайней мере, с тем окружением. Сирия, это светское государство. Даже Ливия в очень большой степени, это было, безусловно, нетрадиционное мусульманское государство. Это, вы знаете, там была своя концепция у Муаммара Каддафи, Джамахирия, это отдельные регионы, которые отдельно там это. То есть там это было не совсем, это не была исламская республика, как, допустим, в Иране. Египет то же самое, посмотрите, попытка. Существует какая-то, я не знаю, политтехнология, по которой англосаксы, то есть ЦРУ и МИ-6, они свергают именно светские режимы на Ближнем Востоке и оставляют все монархии. Хотя мы сами прекрасно понимаем, что им, простите, сковырнуть там некоторых правителей там, того же Бахрейна, там, Саудовской Аравии, ну, вообще никакого труда не составляет. У них огромное количество врагов там, прямо в регионе. Но они этого не делают. Их устраивает архаика.
Ближнего Востока. Они не хотят, чтобы Ближний Восток развивался в таким образом, чтобы создавать определенную конкуренцию, потому что ведь накопленные средства надо же куда-то размещать. А в последнее время я хочу обратить ваше внимание, я это вижу вот по многим своим, так сказать, знакомым и работникам вот в финансовых сферах, то финансовые центры перемещаются на Ближний Восток, в те же Дубаи, в те же, так сказать, ту же Саудовскую Аравию. Там работают уже достаточно серьезные финансовые институты. Поэтому, конечно же, здесь вот в этой ситуации, это, по-моему, такая целенаправленная такая, знаете, работа по вот сохранению вот этой архаики. Их она устраивает. Их устраивают верблюды, их устраивают вот эти пески, это, так сказать, такой, знаете, это все под видом того, что они хотят сохранять традиции. Их устраивает, чтобы люди вот так жили. Запад, я имею в виду. Потому что легче править. Потому что если это будет образованное общество, если это будет общество, которое будет сочетать в себя элементы современного прогресса, цивилизационные процессы, которые происходят в рамках, безусловно, мусульманской культуры. Я сейчас не хочу ни в коей мере говорить там, чтобы что-то там убирать, свергать там и прочее. Нет. Ближний Восток, он останется мусульманским, и там, безусловно, традиция ислама, она будет, я надеюсь, так сказать, на все времена там, но вопрос не в этом, вопрос стоит в том, что на основе этого им не дают построить общество, как в свое время, во время вот возрождения в Европе как раз, индустриальная революция, это же было все на основе христианских ценностей сделано было, и достаточно какое-то время это же было успешно, так что здесь я с вами согласен, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А я вот с вами не согласен по поводу того, что война с США с Ираном и победа США над Ираном невыгодна Соединенным Штатам. Угу. Я вас правильно понял, да?
Вы нет, такой... нет. Я победу я не говорил, а война сама, она, безусловно, не в интересах США.
Да, вот мне кажется, что вот вы не правы, потому что цель Соединенных Штатов контролировать Иран, который имеет мировые запасы нефти на четвертое. Вот. Причем, что интересно, первое, наиболее больше запасы нефти у Саудовской Аравии, а на втором месте, как вы думаете, на первом месте Венесуэла, на втором, да. Саудовская Аравия. А на третьем месте, как вы думаете, какая страна?
По запасам...
Канада. Канада. Как вот Трамп тоже хотел прибрать к рукам и Канаду, потому что, оказывается, там запасы нефти третьи в мире. Вот. А знаете, какие компании добывают нефть в Сирии и в Ираке? Ну, наверное, американские, да?
Ну, не только американские. Вот.
Цену как удобно будет контролировать на нефть.
Я понял вам. Спасибо большое, да. Только я не вижу здесь противоречия. Вы говорите, что не согласны со мной. Вопрос же не в том, что Америке там не нужны, допустим, запасы иранской нефти. Они их могут получать в любой момент. Это Запад отказывает Ирану в продаже. Иран всю свою нефть гонит практически всю. Там разные оценки, 70-80% в Китай. Никто не перекрывает этот, они, иранцы, готовы торговать этой нефтью. Так что здесь логики никакой нет. Зачем им это, так сказать, приобретать? Это первое. Второе. Вы справедливо заметили, да, Венесуэла является первой по запасам нефти. Там, правда, тяжелая нефть, но под эту тяжелую, то есть она более вязкая такая, да, ее требуется обработка. Но под эту тяжелую нефть построено несколько огромных совершенно нефтеперерабатывающих заводов на побережье вот, я уже не знаю, Мексиканского, Американского залива. Как раз на юге США, вот от Техаса и туда до Флориды. Так что здесь никто не, так сказать, не накладывает санкции и эмбарго на поставку этой нефти, как это было в 70-е годы. Здесь интерес другой. Вот я думаю, что все-таки наши уважаемые радиослушатели здесь правы, которые здесь пишут как раз, что это в очень большой степени, учитывая, что Иран поставляет нефть все-таки Китаю, это, конечно же, удар по Китаю. И помимо всего прочего, через Иран идут логистические коридоры. Вот этот знаменитый «один пояс, один путь», это тоже ведь идет через Иран. Более того, на Иране сконцентрируется так называемая ось «север-юг», которая проходит напрямую через Каспий, через Азербайджан, выходит прямо на Иран. Вы посмотрите, ведь Иран как раз, он перекресток и север, и юг-восток, и юг-север, и запад-восток. Вот как раз здесь. Это то, что, собственно говоря, спонсируется, инициируется и Китаем, и Россией. А это основные противники США. Здесь вот в этом смысле я логику определенную вижу в поведении США. Правда, это топорно делается, но, тем не менее, это вот более-менее понятно. Я, кстати, хочу вас адресовать к совместному заявлению. И вот последний разговор был, когда товарища Си и нашего президента, они как раз выразили свою консолидированную позицию по поводу ситуации, осудили агрессию, безусловно. И я думаю, что в наших внешнеполитических ведомствах, политическое руководство и Китая, и России, мы прекрасно понимаем, что это, конечно же, удар вот именно сюда наносится. И это, я вот насколько могу я увидеть, это единственное объяснение. Тут вопрос в другом. Ну, как говорится, съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Понимаете? Но это не подъемный кусок, Иран. Давайте мы скажем раз и навсегда, потому что мы же видим, что сейчас происходит. Посмотрите, что творится сейчас в Хайфе. Посмотрите, что творится в Тель-Авиве сейчас. Иран — это страна, которая сама себя обеспечивала колоссальные запасы вооружений. Сейчас она просто это реализовывает. Постепенно, осторожно, без шумихи пропагандистской, которую себе позволяет Нетаньяху. Они методично обстреливают сейчас Израиль. Ну, простите меня, если мне память не изменяет, это 22 тысячи квадратных километров Израиль. Что там обстреливать? Ну, естественно, что даже если они будут перехватывать, я надеюсь, что уже никто из нас не будет говорить серьезно о вот этом железном куполе, который так был разрекламирован. Да, он там перехватывает, но там по разным оценкам от 40 до 60% пропускается. А сколько нужно маленькому Израилю, урбанизированному, где одно поселение плавно перетекает в другое? Кто был в Израиле, вы прекрасно знаете, особенно по побережью. Там целиться даже и особо не нужно. Это Иран, так сказать, там более миллиона квадратных километров, там по территории, причем гористой, незаселенной, там побегайте, поищите еще. А здесь-то что? Так что в этой ситуации, конечно же, это, безусловно, будет фиаско, с моей точки зрения, это абсолютно, так сказать, то. И порукой тому, я вот слежу за англоязычной, правда, я прессой в Иране, которая сейчас пишет о ситуации, там проходит консолидация общества, понимаете, 90 миллионов людей абсолютно детерминированы, и они поддерживают как раз сейчас вот именно это. Я хочу вам напомнить, что в парламенте Ирана есть места для представителей еврейской общины, которые тоже выступают против этого. Я хочу здесь подчеркнуть, что, кстати, по конституции Ирана антисемитизм запрещен. Они против государства Израиля. Просто здесь мы должны сами понимать. Но они не против. Евреи там, вы видели, наверное, ортодоксальные евреи, которые в Израиле не признают государство Израиль. Они ездили на всякие, я вот помню, несколько лет назад было, я так особо не следил, но я надеюсь, вы это легко можете найти, эти кадры, когда ортодоксальные еврейские представители общины едут в Иран на, так сказать, конференцию по антисионизму. Вот вам, пожалуйста. Там настолько все это тесно переплетено, и я вот здесь себя останавливаю, потому что я не специалист в этом, но у меня такое впечатление, что внешней политикой, ближневосточной политикой, трудно представить, что в Израиле это не знают, допустим, но в Америке и в Европе занимаются, абсолютные лунатики и дилетанты, которые, я что-то сказал такое сверхъестественное, я сказал что-то, что это секретное, что ли, это открытые источники. Для этого надо элементарно знать английский язык и проявить, так сказать, терпение, посидеть пару часов за компьютером, чтобы узнать и вытащить эту информацию. Неужели непонятно, что во время внешней атаки, когда люди другой конфессии, иудеи, христиане, как представляют себе это иранцы, когда вы нападаете на мусульманскую страну, где подавляющее большинство исповедует ислам, неужели непонятно, какая будет реакция? Неужели вы думаете, что если вы там перекупили несколько дальнобойщиков, то все, у вас вопрос решен? Но это же абсолютный дилетантизм, это даже недостойно обсуждения. Любой маломальский человек, который связан там с разведкой, с политологией, это разобьет в пух и прах. Так нельзя вести дела. Проблема только одна, эти идиоты же не могут действительно разжечь, так сказать, мировой пожар. Это у них же, а что еще делать? Ой, не получилось, давайте тогда войнушечку. Небольшую победоносную, как всегда. Ой, получилась большая победоносная. Ну ладно, ничего не стало. Ах, не победоносная. Да ладно, ничего, переживем. Что это не было? Ну, Вьетнам, Корея, посмотрите, сколько было. Афганистан, Ирак, Ливия. Посмотрите, после себя, что они оставляют. Выжженная земля. Абсолютно фашистский подход к своим, так сказать, действиям. Просто. Уважаемый радиослушатель, это сказал более деликатно. После меня хоть потоп. Ну, я, так сказать, не хочу, как говорится, придерживаться этого. Так, давайте мы еще возьмем один звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Олег, как вы считаете, да, перспективы того, что Россия и Китай, преследуя, естественно, и свои национальные интересы, смогут как-то вот замирить Израиль с Ираном? Сегодня же сессия ООН посвящена вот этой войне. Угу. Там еще Пакистан. И США действительно не рискнут вот принять военное участие в нападении на Иран.
Спасибо, да. Вы знаете, очень хорошая ремарка с вашей стороны, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, потому что Россия — это единственная страна, ну, еще, может быть, Китай, но Китай далеко, но это единственная страна в регионе, которая поддерживает нормальные отношения и с Израилем, ну, рабочие, деловые, и с Ираном. Но замирение, как вы сказали, оно может произойти только после того, когда эти, так сказать, горячие парни из Тель-Авива и из Вашингтона получат немножко по башке, извините за такую, так сказать, терминологию. Когда они поймут, что они этот кусок проглотить не захотят, поверьте, прибегут к Москве и скажут, так сказать, ну, давайте теперь мириться. Ну, естественно, Россия добрая душа, конечно, мы поможем. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам за это бурное обсуждение. Я просто хотел вам пару вещей сказать, которые важны по поводу Америки, конечно. Значит, апелляционный суд вынес решение в пользу Трампа в его деле против руководства Калифорнии, Гевина Ньюсома, губернатора. Национальная гвардия действительно может быть переподчинена федеральным властям. Я объясню, почему это важно. По Конституции Национальная гвардия является подразделением губернатора штата. Она призвана оказывать, так сказать, помощь в случае каких-то беспорядков внутри штата. И она полностью подчиняется губернатору. Но в поправках, в некоторых, так сказать, таких подзаконных, скажем так, документах сказано, что в случае чрезвычайной ситуации президент имеет право переподчинить. И вот это, так как это очень давно не использовалось, сейчас суд вынес решение, что да, президент Америки может использовать Национальную гвардию в интересах во время федеральной какой-то деятельности. То есть, в частности, как мы с вами видим, это борьба против нелегальных иммигрантов. Это победа Трампа, потому что... И это поражение Гевина Ньюсом. Причем всегда мы будем держать с вами в голове, что Гевин Ньюсом — это фактически уже готовый претендент на президентские выборы 28-го года. И второе, конечно, ну, это вот было вчера, так сказать, такое ток-шоу, где была Мишель Обама. Меня поразили, конечно, ее слова, потому что она выступала на шоу Энджи Мартинеса, и ее спросили, он ей сказал, что хорошо бы было бы, Мишель, если бы у вас с Бараком был бы еще и сын. У них две дочки. И на что Мишель Обама абсолютно серьезно сказала: вы знаете, нет, я очень рада, что у нас не было мальчика, сказала она, потому что он бы тогда был такой же, как Барак Обама. Хоть стой, хоть падай. Вообще уже непонятно, что происходит у этих ребят. Но можно же все-таки хотя бы бывшей первой леди подержать свой род на замке и, по крайней мере, не говорить такие вещи, не унижать так своего мужика. Но что-то там уже просто, ну, с моей точки зрения, не в порядке. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам большое за сбрасываю ваши звонки. Спасибо за добрые пожелания, которые вы здесь оставляли. Елена, спасибо. Николай, 6637, Галина Сергеевна, спасибо вам за добрые слова. XR пишет: в любом случае, иранцы молодцы, удар держит, сдаваться не собирается. Да, безусловно, сдаваться они не собираются. А я вас сегодня жду в 20:00 вместе с американским журналистом-политологом Стефаном Эбертом. Будем говорить про Соединенные Штаты. И я надеюсь, уважаемые радиослушатели, что у нас будет очень интересная беседа вместе с вашими вопросами и комментариями. До вечера, 20:00, Америка Лайт.